Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы относительно изучения Торы Рамбама. Осталась у нас одна аллаха небольшая. Это завершение 4 главы. Мы сразу перейдем с вами к 5 главе. Перед вами вот какая аллаха. Эн ешиним бевейта мидраш. В учебном доме не спят. Вехолам митнамным, простите, бевейта мидраш, хохматона асет краим краим. Продолжение удивительное. То есть не устраиваются спать в учебном доме, это я поняла. Но и, оказывается, дремать в учебном доме тоже не рекомендуется. Что происходит в таком случае? Хохматона асет краим краим. Человек забывает то, что он учит. Когда мы засыпаем где-то, или когда мы позволяем себе дремать где-то, это значит, что человек не сосредоточен, не прилагает максимум усилий. Сказано, в чем и каков будет результат? Забывчивость. То есть буквально хохматон асет краим краим, приобретенные знания у этого человека будут отрывочными. То есть кера или краим во множественном числе, а какие-то обрывки. То есть мы, когда мы перейдем к следующей главе, мы увидим, что там речь будет идти об уважительном отношении к учителю. Это необходимое условие. Мы еще будем об этом говорить. Но должно быть также уважительное отношение к тому месту, где изучают Тору. Вот это Бейт-Амидраш, учебный дом. Ссылка у Рамбама, то, что говорит царь Шломо. Хэн амар Шломо бехохмато. Украим тальбиш нума. Вот эта дрема, она на самом деле человеком одевает краим в этой ситуации, в этом месте, простите, это лохмотья. Это о чем, что имеет в виду царь Шломо? Что вот эта сонливость, вот такая расслабленность, нерадивость в делах, действительно, человек будет ходить в лохмотьях. Но Рамбам приводит это место конкретное из притчи Шломо в подтверждение тому, что он говорит. То есть вот эта несобранность, вот эта расслабленность, дремотное состояние в учебном доме, где нужно действительно приложить максимум усилий, концентрировать свое внимание, а иначе система не будет выстраиваться, будут провалы в тех знаниях, которые человек приобретает. Продолжает Рамбам. Ве-эйн месихим бевейта мидраш, эла бедиврей тора бильвад. Очень важное замечание. О чем люди разговаривают в учебном доме? Исключительно относительно того, что касается Торы. То есть пустые разговоры явно это не то место. Запретные, то есть вот это сиха бетила, это пустой разговор, явно это не там. Но понятно, что и то, что запрещено нам в любом месте, тем более запрещено в учебном доме. Афилу мишанит атеш. Эйн омрим ло рифуа. בבית המדרש. ואין צריך לומר שאר הדברים. Принято. Действительно, так это по сей день. Если человек чихнул, ему говорят рефуа. Сейчас есть немножко другие формы. Например, говорят асута, что на арамейском языке и означает рефуа. То есть пожелание исцеления, пожелание здоровья. Но в учебном доме и на это нельзя отвлекаться. То есть человек чихнул, ему не скажут то, что скажут в любом другом месте. Не потому, что это плохо, но в учебном доме нет места для этого. И подчеркивая дальше Рамбам, и разумеется, «Эйн царих ломау», то есть не нужно говорить о том, что не говорят что-то другое, «шар адварим». То есть все, что не является Торой, все, что не относится к Торе, об этом в учебном доме не говорят. Даже в самых лучших и самых лучших побуждений. Поинтересоваться, что происходит у товарища, чем он занят, что его тревожит, это за пределами учебного дома. И завершение этой алахи. Укдушат бейт амидраш хамура мигдушат бейт кнесиот. Синагоги бейт кнесет, батей кнесиот, это там, где молятся. Достаточно часто, будто бы учебный дом и синагога, это одно и то же место. Но то, о чем говорит здесь Рамбам, что уважительное отношение к учебному дому, там, где изучают Тору, вот эти требования строже даже, чем уважительное отношение к синагоге, к дому молитвы. Разумеется, там тоже пустые разговоры неуместны. Но это другая атмосфера. Это люди собираются, и люди разные. Это не значит, что можно превратить, простите, синагогу в клуб по интересам, это упаси Бог. Но то место, где Тору изучают, оно во многих отношениях должно напоминать нам то, как мы стояли у подножия горы Синай. Поэтому подчеркивает Рамбам, что очень важно, как мы относимся к тому месту, где мы Тору учим. Ну, Бейт Мидраш это, разумеется, для мужчин, но в любом случае мы понимаем, о чем здесь речь идет. Почему? Да потому что это настрой человека. Это то, как он относится к изучению Торы. Да, это столы, это стулья, да, это стендеры, на которых лежат, гмара обычно лежит. Но вот эта обстановка, она действительно является чрезвычайно, чрезвычайно важной для изучения Торы. Мы перейдем с вами сейчас к пятой алахе, которая перед вами. Вот немножко можно поднять, чтобы мы видели дальше. Да, нумерация у меня другая, но это не суть важна. Я думаю, что мы сумеем с этим разобраться. Начинается пятая глава так. Кишемше Адам мецуве бихвод авив ве ир ато. Как гу хаяв бихвод рабо ве ир ато. Что мы здесь видим? Почитание родителей, страх перед родителями. Здесь Рамбам подчеркивает обязанность человека почитать отца, испытывать страх перед отцом. Это то, что мы с вами видим в 10 заповедях, которые это две скрижали. Конкретно эта заповедь находится на правой скрижали. Там, где заповеди между человеком и между Всевышним. И там мы находим вот эту же заповедь, обязанность почитать родителей и испытывать перед ними страх. Продолжает Рамбам. «Ках гу хаяв бихвод рабо веирато». Точно так же человек обязан почитать своего учителя. Кстати, рав, в отличие от меламед. Меламед – это учитель малых детей. Рав – первоначальное значение этого слова – это учитель для юношей и учитель для взрослых. Взрослых людей. Статус этого учителя. Но как выводится правило, что так же, как необходимо почитать и страшиться отца, так же нужно почитать и страшиться вот этого учителя, который называется рав. Мы знаем, что ученики, мудрецы их называют сыновьями. В этом же смысле мы понимаем, что учитель, да, действительно, у него есть статус отца. Посмотрите, как вот это продолжение. «Берабо етер ми авив, ше авив мевио лехаей олам азе, берабо шелимдо хохма мевио лехаей олам аба». Оказывается, что вот это отношение к учителю, к рав, превосходит требование, как нужно относиться к отцу. Почему? Потому что отец приводит человека в этот мир. Учитель, тот, кто учит мудрости, то есть это мудрость Торы, приводит его, ведет его к жизни мира грядущего. Нужно немножко уточнить. Роль учителя чрезвычайно важна. И, разумеется, учителя для более взрослых и взрослых. Это очень важно. Мы говорили об этом. Помните, требования к ученикам, требования к учителю. От учителя требуется быть подобным ангелу. Мы говорили, что подразумевается под этим. Учитель не только ведет своего ученика к жизни мира грядущего, но он учит также тому, как нужно жить в этом мире, для того, чтобы был у человека грядущий мир. В этом его действительно обязанности очень важные. Статус его чрезвычайно важным является. В известном смысле. Любой учитель, который подобен ангелу, в известном смысле подобен нашему учителю Моше. Мы его называем Моше Рабейну. Это первый учитель, действительно пример для всех последователей, несмотря на то, что любой рав в последующих поколениях, разумеется, не находился на уровне нашего учителя Моше, но это пример удивительный. Дальше мы увидим интересные такие моменты. У вас это следующая, вторая галаха. В моем, то издание, которым я пользуюсь, это все та же первая галаха. Вопрос возникает такой. В чем проявляется вот это особое уважение к учителю? В чем проявляется тот страх, который испытывают перед учителем? Это не просто какие-то абстрактные понятия. Давайте попробуем с этим разобраться. Раа аведа, простите, раа аведат авив, раа аведат рабо, шель рабо кодемет лешель авив. Только что мы сказали, что уважение к учителю превосходит, уважение и страх перед учителем превосходят уважение и страх перед отцом. А вот следствие. Если человек видит какую-то вещь или видит что-то потерянное учителем, простите, отцом, и потерянное учителем, нет у него возможности одновременно заниматься и тем, и другим. У кого есть преимущественное право? Шель рабо кодемет лешель авив. Оказывается, нужно заботиться о какой-то потерянной вещи или о каком-то потерянном домашнем животном, которое принадлежит учителю. Оказывается, об этом нужно заботиться больше, чем заботиться о тем, что потеряно было отцом. То, что мы видели с вами в начале, объясняет мне, почему такие требования. Потому что отец, тот, кто приводит человека в этот мир, учитель, ведет человека в мир грядущий, разумеется, через этот мир. Есть продолжение. Авив верабо, носим бемаса, маниях эт шель рабо, ваахарках шель авив. Сначала мы говорили о потере. Теперь мы говорим другая ситуация. Человек видит, как отец несет на себе какую-то ношу, какой-то груз. И учитель там же тоже несет на себе какой-то груз. Что требуется от этого ученика? Маниях эт шель рабо ваахарках шель авив. Он помогает. То есть он сначала помогает учителю нести или снять с себя вот эту ношу, а потом он помогает своему отцу. Значит, два примера объясняют нам, это только мы понимаем, что это модели. То есть, когда возникает вот такая ситуация, ты можешь помочь либо учителю, либо отцу. Вот эта первая модель говорит мне, что прежде всего нужно помочь учителю, а потом помогать отцу. Следующий момент. Авив берабо швуим бешивья. Поде эт рабо, ваахар ках поде эт авив. Удивительная вещь. Отец и учитель оказались в плену. Тот плен, это определенно то, о чем здесь речь идет, это угроза для жизни. Это опасность быть проданным в рабство, стать рабом. Здесь сказано, сначала нужно выкупить учителя, Потом выкупите, выкупите отца. Ве им хая авив талмид хахам, поде эт авив тхила. Какой переход интересный. Если же отец является знатоком, мудрецом, учитель у тебя другой, но у отца есть как будто бы преимущество вот какого порядка. То есть в одном человеке есть и знаток Торы, и отец. В этом случае, подчеркивает Рамбам, что если отец является знатоком Торы, то сначала выкупают его, потом выкупают учителя. То есть якобы, если у отца есть две вот эти характеристики, и он является носителем Торы, и он же твой отец, вот эти два свойства в одном человеке, решающим является то, что сначала его нужно освободить, выкупить из плена, а потом учитель. Тот фактор, на который обращают здесь внимание толкователи Рамбама, это фактор опасности для жизни. Еще один. Если в этой ситуации отец является также знатоком Торы, носителем Торы. У вас это продолжается. Ваша вторая алха. Векен. Им хаят авив тальмид хахам. Афаль пише эйноша кульке негед рабо. Мешив аведато. Ахалках мешив аведат рабо. Рамбам, с одной стороны, как будто бы он возвращается к началу, то, о чем мы говорили. То есть в чем выражается вот это уважение, почитание и страх перед учителем. По сравнению с уважением и страхом по отношению к отцу, уточнение. Если отец был знатоком Торы, но не на том уровне, на котором находится учитель, все-таки ему первому нужно будет вернуть вот эту пропажу. А затем возвращают пропажу учителю. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вначале мы говорили то, что касалось вот этой пропажи, вот этой чего-то потерянного. Там речь шла немножко о другом. Мы знаем, что необходимо любому человеку вернуть, скажем, животное, домашнее животное, которое потерялось. Мы нашли его, мы обязаны вернуть. Здесь рассматривается вопрос отношения человека к учителю, отношения к отцу. И вот этот переход дополнительный, что если у отца, то есть он отец, это неоспоримо. Каким знатоком Торы он является по сравнению с учителем, может быть, он уступает ему. Но все-таки есть два вот этих фактора, из-за которых сначала нужно позаботиться о том, чтобы вернуть пропажу отцу, а потом вернуть пропажу учителя. То есть опять мы понимаем, что речь идет о моделях. То есть это не обязательно... Как мы работаем с моделями? У нас есть какой-то принцип. Этот принцип нужно понять. У кого есть преимущественное право? Кому ты должен свое уважение проявлять больше. В каких-то ситуациях, когда перед тобой есть учитель, есть отец. И завершение вот этой алахи. «Вэн леха кавод гадоль микводарав». То есть итог, который подводит здесь Рамба. Уважение к учителю, почитание учителя, нет ничего более высокого. «Вэло мора кемора гарав». Оказывается, страшиться учителя нужно больше, чем любого другого человека. Амру хахамим. Но тут объяснение. Это известная цитата из Пиркей Авот. Мора рабха кемора шамаим. Оказывается, страх перед учителем приравнивается к страху перед небесами, к страху перед Всевышним. Лефихах амру. Это дальше, это у вас следующая, да, это у вас следующая аллаха. У меня это все один и тот же, одна и та же аллаха, один и тот же блок. Почему страх перед учителем приравнивается к страху перед Всевышним? Да потому что учитель является посредником. Сказала об этом, что в известном смысле это в чем-то обязанности нашего учителя Моше, который стоял между Всевышним и между народом. Разумеется, в ином масштабе. Но это тоже обязанности учителя. По этой причине он должен быть подобным ангелу. То есть передавать слово Всевышнего, а не передавать, простите, не учить своим каким-то... Учить Торе, не учить себе. Через себя, как мы говорили, вне всякого сомнения. Дальше интересная детализация. Но прежде я хотела еще напомнить вам то, о чем мы говорили, что вот эти отношения между учителем и между учеником, очень важным здесь является то, о чем мы читаем с вами в Пиркей Авот, это Аселеха Рав. Ученик должен этого учителя принимать как такового. И уважение к нему, и страх перед ним. Это действительно важный фактор. Для того, чтобы учиться у него, а иначе невозможно. Если у учителя не будет авторитета, если ученик не сделает его учителем, могут быть замечательные дружеские отношения, но это не то, о чем мы сейчас говорим. Итак, амру. Высказывание мудрецов. Коль хахолек аль рабо, кехолек аль ашхина. Это вывод из того, что мы сказали только что, что страх перед учителем, как страх перед Всевышним. И поэтому. Что тут имеется в виду? Объясняют нам толкователи. Что такое коль хахолек? Это когда ученик, о чем мы будем и дальше говорить, еще не готов стать учителем для своих учеников. Но он добивается чего-то, добивается независимости. Он хочет создать какое-то новое, в кавычках, учебное заведение. Еще не находясь на том уровне, когда он действительно является учителем, я сказал, к этому мы будем возвращаться и дальше. Хулек аль-рабо не нужно понимать в том смысле, что ученику нельзя задавать вопросы. Мы говорили, любые вопросы. Любые вопросы действительно поощряются. Но якобы выйти из этих отношений учитель и ученик, еще не будучи готовым к этому, а как становится готовым, это мы дальше увидим. Желание влиять на кого-то, желание учить кого-то, еще не будучи готовым к этому, это запрет достаточно серьезный, в чем мы убедимся немножко дальше. На что ссылается Рамбам здесь? Бехатцотам аль-Хашем. По сути дела. Речь идет об одной из тех ситуаций, когда народ возмущается против Моше. Но сказано там, что по сути дела это возмущение по отношению ко Всевышнему. Мы это встречаем в Торе несколько раз. «Бехоль ха-осе мерива им рабо, ке-осе мерива им ашхина, шене-эмар, ашер раву бне Исраэль эт ашем, ва-икадеш бам». А что, когда есть мерива, это спор. Мерива – это раздоры. То есть, когда в самом деле ученик не только не уважает своего учителя, не только не испытывает страха, но явно идет на конфликт. Вот эти раздоры, вот это отсутствие авторитета учителя – Очень опасный вариант. Кстати, мы знаем, что если ученик учителя не принимает, ну, как мы говорили, не делает учителя, то нужно искать другого учителя. Но ни в коем мере не должно быть вот этого конфликта. И Рамбам ссылается на известный стих, на то, что касается Меймерива, это определенная ситуация в пустыне, когда народ требует воды, и спор этот с Моше и со Всевышним, как здесь сказано. Мы видим, повторяется несколько раз. Все конфликты народа с Моше и с Аароном, мы видим дальше формулировку очень, очень важную, практически являются конфликтами со Всевышним. Это то, что для нас совершенно, совершенно очевидно. После смерти Аарона, как ни странно, претензии высказываются по отношению к Моше и Всевышнему. А там это уже напрямую. Здесь цитата, на которую ссылается Рамбам. «Ашер раву бне Исраэль эт Хашем». Это действительно спор сынов Израиля с Господом. «Ваикадеш вам. Вот то наказание, которое мы видим за такие споры, таким образом обнаруживается святость, свято Всевышнего, этого и кадеш вам. Через них мы действительно видим, обнаруживается его святость. Продолжает Рамбам. «Бехоль ха митраэм аль рабо, ке митраэм аль ашем». Человек, который возмущается, обнаруживает свое возмущение. Этот конфликт, вот этот спор, вот это желание опровергнуть сказанное учителем, это не только невозможность учиться, это не только невозможность самому достичь чего-то. Вот как здесь сказано, «Митраэм аляшем», это он возмущается, это возмущение на Всевышнего, «Шенеэма». «Но алейну тлунатхэм ки аляшем». Это когда есть недовольство Моше и Аарона, обращаясь к народу, Моше объясняет, что это на самом деле недовольство Всевышнему. Это очень, очень важный, важный момент. Но алейну тлюнатхэм. Это жалоба, она не на нас, она на Всевышнего. Вехоль ха мегархер ахар рабо. Киилу мегархер ахар шхина. Это уже удивительная вещь. Ученик, который порочит своего учителя, это то же самое, что порочить шхину, порочить присутствие Всевышнего. Шене эмал. Ваидабер хаам беэлоким, баэлоким уве Моше. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Сказано, что народ позволяет себе высказываться против Бога и против Моше. И вы видите, что в этой цитате есть как будто бы знак равенства поставлен. Против Всевышнего и против Моше. Если мы идем обратный ход, мы видим. Восставать против Моше, это значит восставать против Всевышнего. И самое важное, это через Моше мы получали Тору. Через учителя, при посредстве учителя, если он соответствует вот тем требованиям, которые учителю предъявляются, мы тоже получаем Тору. Есть удивительный момент. В молитве вы, разумеется, это встречали в нескольких местах. О Всевышнем сказано «Меламед Тора леаму Исраэль». Действительно, Всевышний нас учит Торе, но через учителя. Если он соответствует, опять же, как мы сказали, тем требованиям, которые ему предъявляются. У вас это, я понимаю, четвертая алаха. У меня это несколько иначе, но мы увидим. Задается вопрос. Эйзеу холек аль рабо. Возвращаемся к тому, о чем Рамбам говорил раньше. Что это за халука? Что это за разделение такое? Что это за отделение от учителя. Зеше ковеяло мидраш, веёшев ведореш умеламед шело берешут рабо, верабо каям. Веаф аль пи шерабо бемедина ахерет. Интересный переход. Это человек сам для себя создает, организует учебный дом, сидит там в качестве учителя. Ведорешу меламед, Дореш – это толкование. Меламед – он учит. А, смотрите, Рамбам, не всякого сомнения, подчеркивает, он не называет этого человека рав. Он называет его, он там в своем учебном доме. Он что-то построил, он что-то создает новое учебное заведение, он там сидит и толкует, и учит меламед, да? Шело берешут рабо. Без дозволения со стороны учителя. При жизни учителя. Аф альпише рабо бе медина ахерет. Даже тогда, когда учитель находится где-то далеко. Непростая ситуация. Это может быть недоучка, который причиняет вред своим ученикам, то есть выдавая себя за учителя. Это может быть человек, достигший достаточно высокого уровня с точки зрения знания. Он высокого мнения о себе. Он считает, что он вполне может справиться с этими обязанностями. Но вот что подчеркивается. Шело берешут рабо. Он не получил полномочий от своего учителя. Мы знаем, что одно из названий получения таких полномочий называется смеха. А то, что существует и сейчас, человек, который учится достаточно серьезно и долго, для того, чтобы стать раввином, в том понимании слова, как мы сейчас это употребляем, нужно получить смеху, нужно получить вот эти полномочия. Изначально это действительно, что такое смеха? Изначально это было так. Учитель, который очень хорошо знает своего ученика, знает его уровень, знает его человеческие качества, он возлагает руки свои, то есть он передает те полномочия, которые он сам получил от своего учителя, он передает это своему ученику, который может уже, способен уже стать учителем. Здесь речь идет о том, что человек сам себе присваивает якобы эти полномочия, не получая их от учителя. Но замечание дополнительное. Даже если они находятся далеко друг от друга, не суть важно. И полномочия должны быть переданы. Дело не в том дипломе, который висит на стене. Дело в моральном праве быть учителем, быть следующим звеном в той цепочке, которая идет от горы Синай. Помните то, что сказано, вот это перечисление в Мишне? Моше получил Тору Синая, передал Йошуа, Йошуа старейшинам, старейшины судьям и так далее. То есть по цепочке до наших дней эти полномочия передаются. И самозванство здесь опасным, чрезвычайно опасным является для учеников и чрезвычайно опасным является для самого самозванца. Продолжает Рамбам. «Ве асу ле адам, ле горот бифней рабо ле олам, ве холь хаморе халаха бифней рабо хаяв мита». Серьезное продолжение. Человек является учеником, есть учитель. Запрещено ученику выносить решение в области галахи в присутствии учителя. И подчеркивается ле олам, это запрет навсегда. То есть в тот момент, когда учитель найдет нужным передать полномочия своему ученику, и тот станет учителем, это другая ситуация. Но вот желание каким-то образом отличиться. Человек даже может быть уверен, об этом мы будем говорить немножко дальше. Задан вопрос. Ученик знает, как на него ответить. Но в присутствии учителя он не имеет права делать это. Он как будто бы присваивает себе те полномочия, которых у него нет. Более того, это концовка здесь. «Коль хамуре халаха бифней рабо хаяв мита». Но это не значит, что ему будет вынесен вот это хаяв мита. Речь не идет о том, что будет вынесен смертный приговор, но речь идет о том, что он подвергает смертельной опасности свою жизнь. Почему? Это выносить решение в присутствии учителя. Это на самом деле подрывать авторитет учителя. Это желание занять его место. Но самое страшное, ученик не признает авторитета учителя. Он не сможет продвинуться. Он не сможет подняться на более высокую ступеньку. Он вводит в заблуждение других. А на самом деле он причиняет ущерб. Вот той цепочке, о которой мы сейчас говорили, которая идет от горы Синай до наших дней. Для него это смертельная опасность. Если произойдет разрыв вот этой цепочки, не будет связи с горой Синай, не будет связи со Всевышним, а будет вседозволенность, тогда не будет авторитетов. Есть такое мнение, есть еще какое-то мнение, есть третье мнение, десятое мнение. Не на что будет опереться. Это большая-большая-большая опасность. Давайте, я вижу здесь вопросы. Следующая алаха, которая у вас обозначена под номером 5, у меня она 3, но она достаточно, скажем, длиннее. Давайте, она тоже тут у вас она будет, она делится на несколько, но мы тут остановимся. Я хочу, давайте обратим внимание на те вопросы, которые есть. Я надеюсь, что что-то мне удастся открыть самостоятельно. Пока ничего не вижу. Тиферет всегда меня выручает на этот счет. Может быть, здесь что-то откроется. Давайте попробуем так. А здесь я вижу несколько вопросов. Способен ли ученик оценить уровень учителя и отца? И вправе ли он вообще это делать и сравнивать их? Это удивительный вопрос, очень правильный. Нужно полагаться на то, что отец есть отец, это понятно. Откуда я знаю, на каком уровне находится мой отец? Это сейчас это называется общественным мнением. Это тот статус, который есть и есть у человека. Вот что касается оценки уровня учителя, дополнительный очень серьезный вопрос. Я знаю, что есть учебный дом. Я знаю, что есть в этом учебном доме учитель. Я знаю также, так знали раньше, простите, сейчас это несколько проблема. Кто учителя этого учителя? Кто является учителем его учителей. Ученик приходит к учителю. В принципе, он знает, кому он приходит. Видите ли, тут нет, с одной стороны, мы говорим о том, что все обязаны учить Тору, без исключения, мы об этом говорили в самом начале. Бедный, богатый, здоровый, больной, молодой, старый, то есть все обязаны учить Тору. То, что касается Рав, это действительно человек, который находится, у него есть учебный дом. Известно на несколько поколений назад, кто были его ученики, учителя, простите. На этом основании можно судить. То есть это не оценка, которую дает сын отцу и ученик учителю, это нереально. Но это известно. Ну, скажем, и в более поздние времена. Есть ешиват Воложин. Делали все возможное. Шли на достаточно большие жертвы ученики для того, чтобы попасть в эту ешиву. Ешиват Мир, ешиват Воложин, ешиват Понивеш. Это совсем близко к нам. Мир сейчас. Известно, о чем идет речь. Известно, кто возглавляет эту ешиву. А когда мы видели то, что касается выкупа, то, что касается плена, когда есть опасность для жизни, мы говорили о том, что если отец оказался в плену, учитель оказался в плену, неважно, что отец не является, не возглавляет ешиву, не является общепризнанным мудрецом, но он является знатоком Торы. Об этом знает сын определенно. Это то, как отец учит Тору, то, как он исполняет заповеди, та атмосфера, которая есть в доме, те ценности, с которыми, собственно, он знаком с младенчества, с раннего возраста. Да, есть преимущественное право у отца. Следующий вопрос вот какой. Уточнить пример из Талмуда по поводу неуместных вопросов. То, о чем мы говорили когда-то. Когда Раби Ирмия спросил о цыпленке, чьи лапки находятся в разных владениях. Его выгнали из Бейт-Мидраша. Есть такая вещь. Но сам вопрос или проблема была формулировки. Вопрос очень, очень интересный. Совершенно верно. Когда учитель понимает, что вопрос является предлогом для спора. Помните, когда-то в другой действительности, в которой мы находились, было такое понятие «вопрос на засыпку». Когда это является целью ученика, действительно, в определенных ситуациях его выставляли из учебного дома. Я приведу вам другой пример. Очень, очень известный мидраш, всем вам знакомый. То, что касается Гилеля. Когда заключили пари, что Гилеля удастся вывести из состояния равновесия. Вы помните? Это был канун субботы. Человек приходит к нему и кричит, кто тут Гилель? Гилель, который готовится к субботе, выходит к нему и спрашивает, с чем ты пришел, сын мой? Задается вопрос, с моей точки зрения, ну, впоследствии мы узнаем действительно, что это провокация. Илель умеет на этот вопрос ответить так, что оказывается, что вот этот провокативный вопрос, по сути дела, там есть какое-то рациональное зерно. Уходит этот человек, приходит через какое-то время со следующим, с моей точки зрения, абсурдным вопросом. Почему форма черепа такая у разных людей, почему у таких-то людей широкие-широкие ступни. Понятно, в чем его цель. И каждый раз это повторяется, или действительно дает удивительные ответы на, с моей точки зрения, пустые и абсурдные вопросы. Это, простите, высшая лига. Заранее прошу прощения за такое выражение, но уровень Гилеля ни с чем не сравним. С одной стороны, он щадит достоинство человека, но с другой стороны, на его уровне знания Торы любой абсурдный вопрос можно на него ответить не только очень правильно, но очень важным является этот ответ. В конце концов, вы помните, вся эта цепочка завершается тем, что человек возмущается, обижен он на Гилеля, потому что он проиграл пари. И тогда только Гилель добавляет, Гилель стоит того, чтобы проиграть из-за него там 400 монет. Это достаточно большая сумма. О чем мы говорим? Не случайно часто приводят пример, в чем разница между Гилелем и между Шамаем. Есть строгий подход. Учитель всегда знает, для чего задан вопрос. Это предлог для спора. За этим стоит желание на самом деле оскорбить учителя, опровергнуть то, что он говорит, доказать его несостоятельность, или это искренний вопрос. Искренний вопрос может выглядеть достаточно примитивно, на него всегда будет ответ. Я понимаю, что у нас остается минута, может быть, Тиферет видит еще какой-то вопрос, чтобы можно было на него ответить. Пожалуйста.
Да, спасибо огромное, Рабанит Фрима, за урок. Есть еще последний вопрос, третий. Можно ли стать хорошим учителем, не заканчивая институт по специальности учитель?
Этот вопрос уже однажды был задан. Вопрос очень, очень важный. Предполагается, что знаток Торы, у которого есть большой опыт наблюдения за хорошими учителями, и человек хочет преподавать, не требуется какая-то особая подготовка в области дидактики и так далее. В последнее время все-таки считают нужным в разных местах давать хоть какие-то первоначальные знания, какие-то подсказки, которые понадобятся учителю в начале его работы. С моей точки зрения, видите ли, есть разные учителя. Те учителя, которые называются здесь у Рамбама Рав, это совсем, как правило, не то, с чем сталкиваются начинающие ученики. Мне кажется, что, ну, прежде всего, разумеется, человек, который преподает Тору, должен знать Тору, Израиль тоже должен понимать тех учеников, к которым он обращается. А ученики разные бывают. И то, что называется у моей учительницы, это называлось Дархей Гораа. Это пути изложения, пути обучения. Когда человек это знает и понимает, что это только инструменты, а главным является знание Торы, любовь к Торе и любовь к ученику, мне кажется, что это необходимые, необходимые составные. Потому что любой начинающий учитель всегда чувствует свою беспомощность. Если помочь в этом, ничего зазорного не будет. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Шаббат шалом и до встречи.